за наш здесь день разделен на две части, духовное и недуховное. Вот, то, что происходит здесь в палатке, это духовное, а то, что там, то недуховное. Это только на первый взгляд так кажется. Но в реальности я хочу сказать, Библия говорит так. Бодрствуем, спим, кушаем или что-либо другое делаем всегда Господне. И все делаем как для Господа. Даже волейбол, когда играем. И я вполне уверен в том, что Он везде. Он везде. И где бы ты ни был, что бы ты ни делал, ангелы Божии ополчаются вокруг тебя для того, чтобы благословить тебя, охранить тебя и научить тебя. Чтобы через различные ситуации в твоей жизни ты был научен. Так, слава Богу за любое время. Поэтому помните, что мы всегда Господни. И все, что мы делаем здесь все свято и все чисто. Почему? Потому что мы чисты. Для чистых все чисто. У нас и чистые игры, у нас и святой сон. А вы думаете, так нет? Да. Потому что Он возлюбленному своему дает сон. Но только не во время сессии. Сейчас время бодрствовать. Итак, друзья, мы с вами утром говорили о молитве. И, в принципе, ничего особенного мы не говорили. И такое чувство, что вы больше вопросов, чем ответов получили. Ну, может быть, чуть-чуть поняли, что не только я один такой, да. Вот. Но я скажу вам вот следующее. То, что нужно молиться, мы все знаем. Почему нужно молиться? Мы чуть-чуть как-то уже тоже знаем. Ну, это хорошо, это духовно, это все. И мы говорили о том, что именно когда ты молишься, это именно и есть тот процесс, это тот момент молитвы, это сердце, сердце твоего духа, молитва. Когда молитва – это то, что приводит в движение Божье Слово, оно приходит в твою жизнь, и оно возвращается к Богу. Это движение, 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 именно вот это движение, незаметное движение, потихонечку, оно просто созидает тебя. Что делает оно? Вот что делает кровь, когда движется в организме? Она обогащается, она питает, потом собирает всякую ненужное, возвращается, очищается снова и обратно возвращается. Вот этот вот процесс, механизм в нашем организме, очищение. Вы знаете, очищение на земле не существует. Если мы не связаны будем с небом, то нашего очищения не будет. Поэтому молитва – это то, что мы можем даже молиться и высказывать некоторые свои желания, не совсем угодные Богу. Библия говорит, открывайте все свои желания перед Богом. Ты открываешь свое желание перед Богом, оно идет на небо, очищается. И воля Божья возвращается в твою жизнь, и Бог говорит, да, но в таком виде. Оно уже какое-то сформированное, когда ты имеешь вот это общение с Богом в молитве. Но вопрос стоит, почему? С одной стороны, много молиться, с другой стороны, Иисус говорил, не в многословии твоем ты будешь услышан. С одной стороны, нам кажется, что было бы неплохо, если бы, для молитвы нужно было немного времени уделять. Но это только потому, мы так можем говорить, потому что не понимаем ее смысла, не понимаем ее ценности. Поняв ценность и смысл молитвы, мы уже говорим, как хорошо, что можно молиться много, и мы не надоедим Богу. И Он будет тебя слышать, Он будет близок к тебе. Когда Иисус Христос говорил многие вещи, запомните, Он говорил им и предупреждал, сразу предупреждал, сейчас вы это вместить не можете. Помните такое, да? Я говорю вам, а вы вместить это не можете. Почему? Когда вы сможете вместить? Когда придет Дух Святой, тогда вы сможете это вместить. Бог говорил к людям определенные вещи, которые были выше их понимания. И сейчас Он говорит, человекам это невозможно, это возможно Богу. А зачем тогда ты нам говоришь? Да потому что Он говорил, смотря в будущее, зная, что они скоро будут облечены силою свыше. Итак, когда Иисус говорил, что должно всегда молиться и не унывать, опять-таки Он смотрел в будущее. Потому что они были не способны от слов, которые говорил Иисус, молиться и унывать. Они уже стали способны. Нет. Иисус говорит, нужно молиться, и притчу даже им рассказал. Они стали молиться? Нет. Они не стали молиться. И когда Иисус говорит, пободрствуйте со мной, помолитесь со мною, а они спать. Просто они хотели. Да, они реально хотели бы, не смогли. Иисус, подметив, сказал, дух бодр, плоть немощна. То есть их состояние, в котором он, в принципе, знал, потому и как бы изначально и говорил Петру, не сможешь ты сегодня устоять, не способен, плоть немощна, ты на плоть надеешься, отречешься от меня. И когда они заснули, это опять-таки было подтверждением того, что Иисус хотел донести до людей или дать им. Он посмотрел на них и как бы констатировал факт. Вы немощны. Вы все еще немощны. Знаете, когда, послушайте, когда Иисус подходил к ученикам своим и видел их спящими, знаете, что Он думал? Все-таки надо идти на крест. Слышите меня? Он там думал, а может, минует сия чаша меня, потом приходит, они спят. И он пошел на крест. Он пошел на крест, чтобы ученики его были сильны духом. Он понимал, что плоть немощна. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились. Понимаете? Итак, сила молитвы и вообще способность молиться – это нечеловеческий дар, старание и способность. Хотя мы в какой-то степени подчиняем нашу плоть, но это духовное проявление молитвы. Итак, мы с вами прочитали Иуды, да, где написано, «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом, сохраните себя в любви Божией». Или через это вы сохраните вот связь. Но заметьте это слово. Молясь Духом. Что это такое? Молясь Духом. Ну, это тогда, когда я по воле Божьей молюсь. Кто-то скажет, это и есть духовная молитва. Нет. Не так. Смотрите. Первое послание Коринфянам, 14 глава. Смотрите, 14 стих. 14-14. Павел говорит, когда я молюсь на незнакомом языке, хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Итак, что это за молитва духом? Апостол Павел говорит, когда я молюсь на незнакомом языке, вот дух мой молится. И он дальше говорит, когда стану молиться духом. Что он имел в виду? Это тогда, когда дух твой молится, а ум твой остается без плода, то есть не принимает в этом участие. Это духовная молитва. Это молитва, как Дух Святой дает провещевать. Именно без этого ученики не могли идти проповедовать Евангелие. Говорят, не отлучайтесь, не начинайте ничего делать, пока не облечете силой свыше. И когда они облеклись силой свыше, Деяния апостолов, 2 глава, они начали говорить на иных языках, как Дух Святой давал им провещевать. Для чего даны иные языки? Мы с вами, большинство крещенные Духом Святым, мы с вами говорим на иных языках. Для чего даны иные языки? Для того, чтобы на них говорить или молиться. Кто-то говорит, о, молиться на языках не нужно, или вообще сократите там иногда, и это не так важно. Все равно от этого никакой пользы нет. Я скажу вам, от этого есть самая большая польза. От молитвы в духе. Когда ты молишься на иных языках. В послании Иуды мы читаем, да? Молясь духом, сохраняйте себя в любви Божьей. Послание к Ефесянам. Апостол Павел говорит, всякую молитвою, молением, прошением молитесь во всякое время духом. Молитва в духе – это молитва, когда ты говоришь на ином языке. Это когда дух твой молится. Кто-то говорит, это было дано тогда, когда-то, для кого-то. И вообще иные языки, это дано было апостолам для того, чтобы они проповедовали через иные языки Евангелие. Странно, откуда взялась такая идея, откуда взялась эта история. Мы нигде не видим в Писании, чтобы апостол Павел на ином языке проповедовал Евангелие. Или Петр проповедовал. Чтобы где-нибудь это было такое. Мы читаем, что в Деянии апостолов, когда они начали говорить на языках, люди пришли и слышали их говорящими на иных языках, но каждый из них понимал или улавливал свое наречие, в котором родились и слышали их, когда они говорили о великих делах Божьих. И скажите, когда они слышали о великих делах Божьих, они покаялись? Нет. Что они сказали? Пьяные, что ли? Да? Потом надо было встать Петру и истолковать, что это значит, и привести их, то есть сказать им, и это их спасло. Я знаю, что Бог использует иные языки в каких-то случаях для того, чтобы это было знамение для неверующих, для чтобы они покаялись. Но основная задача иных языков – это молитва для личного общения с Богом. Это иные языки. Апостол Павел говорит, «Я больше всех вас говорю языками». Значит, апостол Павел, он понимал смысл, он имел величайшее откровение от Бога, и он говорил больше всех на иных языках. Друзья, если мы хотим иметь духовный рост, нам нужно говорить на языках. Почему? Читаем. 14 глава, Коринфянам 4 стих. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Кто пророчествует, тот назидает церковь. Кто говорит на иных языках, тот назидает себя. Что значит назидает? Устраивает. Приходит это строительство. Ты растешь от этого. Это отношение человека и Бога. Это тайный язык. Почему тайный? Почему здесь тайна стоит? Почему Бог использовал и дал человеку именно иной язык, который человек не понимает? Кто-то говорит, что иной язык – это как раз язык должен быть как, обязательно каким-то наречием, которое есть на земле. Если это не язык, которым кто-либо из людей говорит, значит, это вообще неправильно. И кто-то делал такой эксперимент. Он записал на магнитофон, кто-то говорил на языках, потом взял эти слова и протестировал его через лингвистический какой-то центр, что это значит. И он не нашел нигде, что значит это слово. То есть это тарабарщина, он говорит. Это вообще не слова. И это правильно. Потому что кто говорит на ином языке, Библия говорит, никто не понимает его. То есть никто на земле, это не тот язык, на котором могут говорить люди. Никто не понимает его. Он говорит тайны духом. Знаете, наш организм или наш рост в нашем организме зависит от того, что мы едим. И мы с вами некоторые вещи можем контролировать, и мы знаем, как все идет, и чувствовать. Ты берешь пищу, ты чувствуешь ее запах, ты видишь ее на цвет, ты понимаешь, что ты ешь, ты берешь ее в рот, чувствуешь вкус этой пищи, и ты чувствуешь, как она, правильно это будет слово, проваливается? Нет? Как она так хорошо проходит. Ты это чувствуешь. А дальше ты ничего не чувствуешь. Вот этот процесс ты понимаешь, ты чувствуешь, ты его контролируешь, этот процесс. А дальше ты уже ничего не чувствуешь. Дальше происходит тайна. Ты уже не владеешь над тем, чтобы куда-то там оно пошло туда-сюда. Если бы нам дано право было дальше ее контролировать, так, пища сегодня в руки, завтра в ноги, в мозг, так, почки, ой, забыл, надо же было на сердце, все, сердце остановилось. Понимаете, мы бы не смогли вообще все распределить, а оно, вот это самое главное, происходит тайне. Понимаете? Оно происходит в тайне. Вот эти внутренние наши процессы, они происходят в тайне. Там есть информация. Вы знаете, апостол, нет, псалмопевец говорит, зародыш твой видели очи мои, когда я в тайне созидаем был. Мы не контролируем, как развивается младенец в утробе, но он там развивается, там какое-то таинство. Таинство происходит, люди пытаются там вникнуть, все это, но этим процессом руководить никто не может. Он происходит в тайне. Оно там заложено, вот оно развивается именно не просто само по себе. Там есть информация, ДНК-информация. Там слово, везде записано слово. И именно благодаря тому слову, которое Бог сказал, который вложен именно в строение человека, оно происходит. Потому что Бог сказал, и это движется. И это Его слово. И мы его не понимаем. Мы не знаем, как это происходит. Но мы пытаемся чуть-чуть как-то вникнуть, там разобраться, и врачи пытаются в этом разобраться, в теле и то так сложно. А мы хотим разобраться в духовном явлении, в духовном проявлении. Апостол Павел говорит следующее. Так, где это было? 2 Коринфянам 12:4. Он говорит: был человек, который восхищен в рай, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Что значит нельзя пересказать? Ну, нету таких слов, нету таких ассоциаций, чтобы можно было слова, которые на небе, передать. Поэтому, когда мы посажены на небесах, как мы сегодня говорим, да, мы во Христе Иисусе посажены на небесах, а там совершенно другая категория, вообще другое строение, вообще другой мир, другая видимость, вообще другие принципы работают на небесах. И чтобы вот то небесное каким-то образом пришло в земное, вот соединилось с небесным, Бог дал нам вот этот иной язык, который мы не понимаем, а Дух наш молится. И вы знаете, тогда, когда я говорю слова, кому я молюсь? Кому я говорю? Кому? Я говорю Богу и все? Я говорю только Богу? Я хочу прочитать этот стих. Двадцать восьмой стих, да? Если не будет истолкователя в церкви, да, то молчи в церкви. А некоторые считают, что вообще замолчи. А говори кому? Себе и Богу. Потому что, когда ты говоришь слова пророческие, через эти слова созидается другой человек. Но когда ты говоришь на ином языке, ты говоришь свою жизнь, ты созидаешь себя. Говори себе и говори Богу. Знаешь, когда ты говоришь на ином языке, что ты говоришь себе, это надо тебе. Это не просто ты говоришь, Боже, дай, 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 дай. Нет, здесь происходит это тайна созидания. Почему? Мы втайне были созидаемы в утробе матери. И Библия говорит, тайну, сокрытую от веков и родов, Бог явил нам в Иисусе Христе. И вот эта вот тайна Божья, она все еще остается в некоторой тайне. Скажете, нет, уже не в тайне. В тайне, потому что сегодня Библия говорит, я вижу отчасти, пророчествую отчасти, но потом я пойму все, потому что вижу, как Он есть. Еще написано, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем, что только когда откроется, будем подобны Ему, потому что видим Его, как Он есть. Вот есть что-то, что должно открыться еще, мы что-то должны увидеть. Сегодня, живя на земле, мы ограничены, но есть что-то важное. Божественное, данное нам Богом. Это молитва в духе. Молитва на ином языке, который Бог дал нам, чтобы мы этим пользовались. Не просто так Бог дал это в начале. И не просто так есть атака на говорение на иных языках. Я не так часто слышу, чтобы люди говорили, пророчество – это вообще ненужный дар. Я не так слышу часто, чтобы люди говорили, исцеление – это вообще ненужный дар. Я не так часто слышу, что чудеса вообще не бывают и не нужны. Но я очень часто слышу, когда люди говорят, языки не нужны. Знаете почему? Такая атака именно на этот дар. Потому что через этот дар, или этот дар, является источником других даров. Именно так. Потому что, смотрите, кто говорит на незнакомом языке, что он должен делать? молиться о даре истолкования. То есть тот, кто говорит, следующий шаг истолкования. А если ты не говоришь на языке, движение даров Духа Святого не закрыто для тебя. Почему? Да потому что все дары Духа Святого, вот созидаемость Божья, нам что-то открыто. То есть чудеса, исцеления, пророчества и так дальше. Это какие-то явные вещи, которые мы видим, да? Но за этими явными вещами стоит тайна. Ну, допустим, я скажу. Вот у нас есть какие-то явные вещи. Мы хотим внешне, чтобы у нас все было хорошо. Правда? Мы часто так заботимся о внешнем нашем человеке. Чтобы чистый был, чтобы там морщинок не было, чтобы нигде никаких лишнего веса не было. Вот, мы одеваемся. Ну, мы внешне мы смотрим, мы как-то ухаживаем за внешним нашим человеком. Но наше внешнее зависит от нашего внутреннего. Мы не можем сказать, что вот внешне я буду хорош, а кушать я не буду, и то, что внутри вообще не имеет никакого значения. Интересно, что когда мы имеем какую-то внешнюю болезнь, врачи говорят, ерунда. Но когда врачи посмотрели внутрь, говорят, почки. Что там почки? Почки у тебя, проблема с почками. Ну и что? Это же почки, там ничего не видно. Но пойми, что если там почки, то и мешки под глазами. И так дальше, и тому подобное, да. Сердце. Ну что там внутри, это же не видно. Понимаете, вот внешнее зависит от внутреннего. Если внутреннее нас будет работать, все в порядке, будет правильный обмен веществ у нас внутри, тогда внешнее будет в порядке. Если у нас будет все в порядке с говорением на иных языках, и молитва в духе будет поставлена в должное место, тогда все остальное у нас видимое будет проявляться. Если не будет этого, то внешнего не будет, потому что дары Духа Святого, они действуют и в тех людях, которые крещены Духом Святым со знамением иных языков. Кто-то скажет, да нет, я видел и человека, который тут что-то говорил дельное, у него слово мудрости действует, дар мудрости действует. Как мне вот часто вот люди, которые противятся Духу Святому и не верят в говорение на иных языках, и они говорят, а что вы за иные языки хватились только, иные языки? Есть и другие дарования, какие? Ну вот слово мудрости у меня. И у нас говорили, есть мудрость, а есть премудрость. Или как там? Мудрость аж пре. Это человеческая мудрость. Земная мудрость. Когда человек высказывает себя мудрым, а это не есть мудрость. Какая может быть мудрость, если человек ограничивает внутреннее, тайное, Богом данное действие, которое сможет созидать и все тело. Ведь, вот посмотрите, нет пророчества важнее, потому что явный дар. Скажите, если я скажу, пророчество – это то, что назидает другого, правильно? Внутренний мой процесс, который внутри меня происходит в организме, он назидает другого человека? У меня там, если у меня сердце хорошо работает, почки, желудок работает, от этого получает благословение какой-то человек? Ну, не знаю, ну. Вроде да, вроде нет. Ну как посмотреть? Философски посмотреть, то вроде как да. Вот. А если я дам человеку покушать, это назидает его? Назидает его. А скажите, смогу ли я дать человеку покушать, если я внутренне не буду созидаем? Если внутри у меня ни почки, ни легкие, ни сердце работать не будет, кто я буду? Я буду трупом. Смогу ли я послужить другому человеку? Нет, никогда. Поэтому для того, чтобы мы могли служить другому человеку, накормить другого человека, благословить другого человека, я должен быть в форме. Поэтому, скажем, внутренний мой человек или внутренняя моя составляющая часть важна ли для служения другого человека? Да. Почему? Потому что я созидаю себя для того, чтобы созидать церковь. Поэтому молитва в духе, она гиперважна. И если я этого не понимаю, если я этим пренебрегаю, то в моей жизни у меня не будет духовного роста. Я не буду расти. Если у меня не работает правильно обмен веществ в моем организме, я не буду расти, я буду каким-то рахитом. Поэтому если я не молюсь на ином языке, я рахит. Неправильно развиваюсь, неправильно идет мой рост какой-то. Я просто, наверное, духовно где-то умираю, если я не говорю на иных языках. Ведь этот дар Бог не просто так дал. И не просто так Бог говорит, молись в духе. Молись в духе. Кто говорит на нее на знакомом языке, тот говорит себе, и тот говорит Богу. И это очень важно. Итак, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Потому говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Вы слышите, да? Кто говорящий, не имеющий просто дар? Заметили это? Не просто я имею дар иных языков, Боже, теперь дай мне дар истолкования. Говорящий, тот, кто практикует молитву на иных языках, вот именно этот человек имеет право просить у Бога, и это придет в его жизнь, дар истолкования, и другие дары также будут действовать в его жизни. Римлянам 8 глава, давайте мы еще откроем. Двадцать шестого стиха, да? «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Вы знаете, это не слабость, когда мы не знаем, о чем молиться. Это факт. Слышите? Это аксиома. И это невозможно преодолеть это и сказать, я уже знаю, о чем молиться и как должно. Почему? Потому что мы люди. И молитва – это духовная вещь. И мы не знаем, о чем молиться и как должно. И Бог, услышите меня, и Бог – не дает нам знать. Потому что если бы мы все знали нашим умом, мы бы этому либо противились, либо бы это отвергали, либо это просто нас убило. И я понимаю, что одно из самых великих благословений, которые мы имеем, это то, что Бог сокрыл от нас многие вещи, и мы их не знаем. Вот представьте себе. Сатана задумал в твоей жизни тебя убить. О, страшно уже, да? А вы знаете, что он каждую минуту об этом думает? Как бы тебя убить? А мы об этом и не знаем. Ну вот он реальный план разработал. Реальный план разработал, чтобы тебя убить. И там где-то он уже придумал, машина какая-то будет ехать. Он подрасчитал, где ты будешь ехать, чтобы тебя, ну там сбила машина каким-то образом. И ты умер. Ну это он мыслит, мечтает всегда что-нибудь такое придумать. Вот он такой план. А Бог берет тебе и открывает. и говорит тебе, там за углом будет ехать машина, дьявол хочет тебя убить. Интересно знать бы все. Посмотрел бы я на вас, если бы вы имели такое знание. Чтобы ты знал, где, когда дьявол тебя там поджидает и хочет тебя убить, и каким-то образом хочет тебе повредить. Ты бы сразу потерял бы мир, ты сразу потерял бы радость. А вдруг не получится, а вдруг не узнаю, а вдруг это, и мы все сразу самым худшим образом думаем. Но что делает Бог? Бог знает все наперед. Он знает все замыслы дьявола. И просто побуждает тебя молиться в духе. Ты просто молишься в духе. И даже не понимаешь, почему у меня машина не заводится. Ну не заводится машина и все. Не заводит. Раз завелась. Слава Богу, завелась машина. Едешь себе и благодаришь Бога, что у тебя завелась машина. А даже не благодаришь Бога за то, что она вовремя не завелась. Даже не подразумевает. И Бог не обижается на тебя, что ты как-то вот это все не подразумевает. Думает, хорошо, хорошо, спи спокойно, все прошло мимо, проблема прошла мимо тебя, все нормально, ангелы Божьи охранили, сработали. А что это было? Это была молитва в духе. Ты не знаешь, о чем молиться. Знаешь ли ты, что ждет тебя через 2 часа? Мы не знаем. А знаем, будет у нас большая игра. Ты не знаешь, будет ли большая игра, что тебя ожидает. Молитва в духе. Это то, что обеспечивает тебе будущее. Постоянно, 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 постоянно идет эта работа. И молитва именно в духе. Это то обмен, который мы имеем с Богом. И Бог говорит нашу жизнь. И это не только для физического, а больше всего это тот процесс, который я говорил. Процесс нашего духовного роста. Мы говорим сегодня о том, что мы должны быть укорененные. Но укорененные, это не просто укорененные, как палка, я говорил, забита в землю. А укорененные, оттуда мы берем благословение. Да? Это есть циркуляция, которая дает жизнь. Если мы говорим об укоренении, то мы говорим, обязательно будем говорить о говорении на иных языках. И это важное, очень важно. Знаете, видели ли вы такой феноменальный, я бы так сказал, интересный процесс, который Бог в своем творении заложил? Когда ползает по дереву гусеница, такая красивая и чуть-чуть мерзкая. А потом эта гусеница становится такой приятной и нежной бабочкой. Знакомо, да? Понятие метаморфозы, да? И иногда мы чувствуем себя, как эта гусеница. И нам нужно обновление. Но я скажу вам, между тем, когда гусеница станет бабочкой, есть еще один процесс. Кто из вас знает, что это за процесс, что это за момент? Как? Куколка, кокон, да? Вот интересно, я как-то наблюдал. Кто из вас наблюдал за коконом, как он там делается, как это бывает? Вот гусеница ползает, 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 а потом останавливается. Вот, допустим, наблюдал я за шелкопрядом. Знаете, да? Шелкопряд, такая гусеница, действительно, с которого распутывает потом нить, и шелк делают. Ну, это раньше делали, сейчас-то уже. Ну, тоже делают, но это очень редко. Что она делает? Она просто останавливается и начинает себя обвязывать. Она сама себя начинает ограничивать. Начинает себя обвязывать. Знаете, когда я это видел давно, но недавно я как-то молился, и Бог мне показал вот этот вот процесс, когда гусеница превращается в бабочку. И вот этот процесс, который мы не хотим, нам не нравится процесс. Процесс, когда нужно пройти через кокон. Взять, себя связать. Или по-другому я скажу, Иисус сказал так. Когда ты молишься, то войди в тайное место, в тайную комнату свою. Зачем это надо? Что это такое тайная комната? Тайная комната – это то место, где ты действительно себя связал. Знаете, мы постоянно куда-то бежим, нам постоянно что-то надо, нам постоянно надо какие-то что-то делать, нам постоянно куча дел, надо то, надо другое, надо третье. Но поймите, что то, чего может гусеница, бабочка быстрее это сделает. Она долетит быстрее, чем гусеница доползет. Поэтому какой там кокон, зачем себя связывать? Я сейчас, мне что 3 километра идти, куда там, и мы вперед, все свои силы, и мы напрягаемся. Вместо того, чтобы остановиться и связать себя, да. И почему-то как-то так, мне кажется, вот это вот процесс. И я вижу в нем очень благословенное время. Когда я хочу готовиться к проповеди, у меня ничего нету, может быть, никаких мыслей нету, ничего нету, и я просто себя связываю. У меня, может быть, чем меньше у меня времени для проповеди, тем больше я стараюсь посвятить время молитве. Потому что я понимаю, что без молитвы ничего не получится. И нужно просто сказать, просто поверить и сказать: Бог, я понимаю, что сейчас происходит этот важный процесс, которого я не понимаю, но он происходит. Я начинаю молиться в духе. Я молюсь в духе. Я ничего не понимаю. Я просто молюсь в духе. Мне не приходит никаких мыслей, никаких откровений не приходит. Я просто, как гусеница в коконе, ограничен, в тайной комнате. Происходят какие-то тайны, которые я не понимаю. Я молюсь, 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 молюсь. Я не напрягаюсь. Не пытаюсь молиться и думать: так, что бы мне проповедовать, как бы мне проповедовать, какой Божий, дай какую-то мысль. Нет, я просто молюсь. Просто успокаиваюсь в Боге, в покое, в молитве. Просто течет молитва в духе. Молюсь, как Дух Святой дает провещевать. Когда я заканчиваю молиться, приходит какая-то свежесть, какое-то откровение, благодать Божия приходит. Многие люди перестает молиться в духе по одной причине. Он говорит: я ничего не чувствую. Я ничего не переживаю. Никакого наполнения. Ну, оно какое-то вот, молишься, говоришь, никакого смысла нету в этом. Ну, бессмысленно. Ум остается без плода. Ты должен понимать, когда ты ничего не чувствуешь, ничего не понимаешь, вот это нормально для молитвы в духе. Для того, когда ты истолковываешь, вот здесь вот уже задействованы и другие твои органы, и ум твой, и воображение твое, и так дальше, и способность говорить, и излагать мысль, но когда ты говоришь на языке, вот все без плода остается. И я скажу вам, это правильно. Когда ты просто молишься, просто говоришь в духе. И не жди никаких переживаний. И знаете, это хорошо. Вот внутри нас происходят процессы. И слава Богу, что мы вообще ничего не чувствуем. Как они там проходят? Правда? Но когда мы начинаем чувствовать, куда чего там пошло, мы понимаем, это плохо. А еще начинаем слышать, как там все, что делается. Мы понимаем, что какое-то уже неправильное, да? Поэтому Бог там сделал тайну, а когда эта тайна, и она куда-то в яв переходит, мы понимаем, это ненормально. Поэтому, друзья, я скажу вам, это нормально, когда молитва в духе, она в тайне, и твой язык говорит, а ум твой остается без плода, не переживая того, что ты ничего не чувствуешь, ни каких-то ни мурашек, даже никакого вдохновления, ничего, ты просто молишься. Дух твой молится, ум твой остается без плода. И помолившись в духе, ты можешь и ничего не ощущать. Но когда тебе нужно будет что-то поднять, ты поймешь, что все-таки хорошо, что кашу ел. Да? Когда что-то нужно поднять, ты сразу поймешь, хорошо, что я молился. То есть ты почувствуешь, что у тебя есть сила, когда нужно будет что-то пройти, что-то нужно будет сделать. они думают, что в многословии своем будут услышаны, или по-другому, в красноречии своем будут услышаны. Вот что имел в виду Иисус, когда говорил о лицемерах и фарисеях, которые подолгу молятся, и они стараются красивые слова говорить. Дело в том, что не в красивых твоих словах успех твоей молитвы, а в молитве в духе. Вот в чем успех твоей молитвы. И если ты умеешь красиво молиться, это не значит, что эта молитва уже, так Бог смотрит, ух ты, как сказал, так, вау, как сказал, как красиво мысль выразил свою. Попросил, так это вообще не откажешь. Поймите, не в этом Бог слышит. Бог слышит молитву в духе. Вот это важно и ценно в глазах Божьих, поймите. А мы так часто вот думаем, вот я, Боже, так тебе сказал, я вот так упросил, и слезу пустил, и вообще по всем канонам помолился, и во имя Иисуса Христа. Как я помню, раньше я смотрел за людьми, вот они молятся, люди получают исцеление. Думаю, слушай, а что же я молюсь-то, и люди не получают исцеление. Потом, а я чуть-чуть не так молюсь. Они молились. Я молился, во имя Иисуса Христа будь исцелен. Они не исцелялись. Они молились по-другому. Они молились, во имя Иисуса Христа, силу и Святого Духа. Понятно? Я не добавил вот этого. Друзья, вот это и есть вот, искусство слова. Оно ничего не имеет значения никакого. Оно не имеет никакого значения. Как ты выразишь, как ты скажешь. Главное, чтобы в твоих словах была сила. Чтобы ты был достаточно зрелым, чтобы ты был достаточно весомым, чтобы ты вырос. Как-то один человек рассказал историю, когда он был одним из служителей церкви, и церковь взорвали. И там было заложено две бомбы. И на второй бомбе он взорвался. Он говорит, взорвался. Этого всего не помню, как все взрывалось. Только помню, что я смотрю на себя со стороны. И говорит, вот что я заметил. Мне было очень жалко, как-то неприятно от того, что я был очень легким. Мне казалось, я вешу грамм 15. И я понимал, что всю вечность я буду вот таким 15-граммовым, легким. Почему? Потому что не возрастал в духе. Не было этого духовного роста. И я стал молиться как-то. Говорю, Бог, вот ты же можешь все. Ты можешь все. Что тебе стоит вот сделать вот это, вот это, вот это? Ты все можешь. Почему ты этого не делаешь? Почему, когда у кого-то какая-то маленькая болезнь, ты мне говоришь, у меня есть дерзновение помолиться, я молюсь и... Не то, что я имею какое-то дерзновение, нет, Бог мне прям открывает, у кого-то есть такая болезнь, и люди действительно получают исцеление. Говорю, Боже, а что ты таким же образом не откроешь мне, что кто-то с инвалидной коляски сейчас станет? Нет, стоит тут инвалидная коляска, да, вот человек нуждается в исцелении, а там у кого-то рука перестала болеть. Подумаешь, ну что такое? Ты разве не можешь? Почему это? Я стал как-то даже сомневаться, вообще Бог ли мне говорит? Ведь этот-то больше нуждается. А вот что он, Бог мне по поводу этого ничего не говорит? И я просил у Бога, и спросил, Бог, почему так? Бог говорит, я могу это сделать, но я не могу это сделать через тебя. Почему? Ты не сможешь это поднять. Как? Ты достаточно слаб духовно. Тебе нужно вырасти. Мне нужно вырасти. Как? Я же Библию читаю, Слово слушаю. И знаете, я задался поиском. Бог, что мне сделать, чтобы мне расти? Что мне делать, чтобы мне расти? Я хочу расти. Я скажу вам, друзья, молитва в твоей жизни, она будет следовать за твоим правильным желанием. Если ты действительно задашься целью расти, возрастать, ты будешь молиться. Если у тебя нет этой цели, ты хочешь просто красиво жить, ты хочешь, там, чтобы у тебя все было, просто с земным каким-то озабоченным, и думаешь, там мне так все есть, что надо, да, достанем. Может, у тебя какие-то другие цели, но ты не понимаешь то, что тебе важен духовный рост. Если ты это не поймешь, то молиться тебя никто не заставит. Что вдохновляет этих спортсменов накачивать мышцы? Что? Они понимают, то есть они поймали вот эту волну, я должен быть сильным, они хотят быть сильным, они хотят поднимать тяжести. Вот он взял штангу 20 килограмм, с трудом поднял, смотрит, а тот 120 поднимает. Почему я не могу? Надо рост. Мы смотрим, Боже, вот этот вот в жизни того, это вот это. А что в моей-то жизни действуешь? Давай, упражняйся. Упражнение в посте и молитве. Такое упражнение молитвы. Молитвенное упражнение, которое поднимет тебя и даст тебе духовный рост. И скажу вам, это не тот процесс, который всю же минуту ты увидишь результат. Но ты увидишь результат, ты увидишь свежесть всю же минуту. В эти же моменты ты увидишь, как начнется какое-то движение, обновление внутри тебя. Но перемены, какое-то движение Божие, действие Божие начнется с твоим духовным ростом. Начнется с твоим духовным ростом. А твой духовный рост, он зависит от молитвы. Потому что тот, кто молится, тот назидает или созидает себя. Вы, возлюбленные, назидая себя или взращивая себя, да, устрояя себя, сохраняйте себя в любви Божьей. Каким образом? Молясь Духом. Вот это важный процесс, это важный момент, который так важен для нас, для верующих людей. Что-то еще важное Бог хочет делать в твоей жизни. Что-то важное Бог хочет дать тебе. И я честно скажу вам, я рад тому результату, которому Бог производит сейчас в ваших сердцах. Потому что я вижу, что слово, которое вы слышите, оно не напрасно. Я вижу, что ваши сердца, они начинают зажигаться. Ты скажешь, как я могу молиться? Где мне взять времени для молитвы? Когда у тебя появится желание расти, ты найдешь это время. Ты можешь молиться во всякое время. Пойми, что бы ты ни делал, ты всегда Господен. И чем бы ты ни занимался, ты можешь молиться. Я скажу тебе, молитва в духе не мешает тебе заниматься твоим каким-то делом руками. Не мешает. Потому что ум твой остается без плода. Если он будет чем-то занят, ты будешь что-то крутить там, воротить, делать, строить, а в это время будешь говорить на языках, нормально. Ну как так? На колени надо встать и все такое, а потом только вот молиться. Нет. Не обязательно. Да, мы можем иметь и такие молитвы. Но на всякое время, на всяком месте ты можешь молиться в духе. Используй моменты, когда ты Что ты ожидаешь? Где-то в очереди. Просто молись. Ты можешь молиться в духе, даже, я хочу сказать вам, молитва в духе, она даже реальна, когда ты молишься, и внутри язык твой двигается, и ты можешь говорить точно так же, как ты можешь читать про себя. Да, так же ты можешь и молиться в духе про себя. Это реально. Не обязательно кричать громко, сидеть в очереди, о, как замолился. Нет, ты можешь молиться в духе. Я могу молиться в кровати, когда я лежу. Я ложусь спать, мне не спится. Я не думаю, чтобы скорее заснуть. Начинаю молиться, меня никто не слышит. Я просто молюсь в духе. Мне так хорошо. Я никогда не страдаю от бессонницы, что мне там спать надо. А я не сплю. И как ни странно, если я ночью не сплю, а молюсь в духе, и вот я понимаю, что я молюсь час, молюсь два часа в духе, и все, мне не засыпается, потом какой-нибудь полчаса засыпает, уже опять просыпать, вставать надо. Я чаще всего, когда такие ночи, я чувствую себя намного бодрее, чем когда я всю ночь сплю. Я очень люблю молиться, когда я читаю Библию. Просто я читаю Библию умом, назидаю. И в это время языком молюсь в духе. Скажешь, я так не умею. Научишься. Ты можешь научиться этому. Ты же когда-то читать тоже не умел. Научился. Когда-то люди про себя читать не умели. Только вслух. Если кто-то про себя читал, говорю, вау, странно, как это он про себя читает. Научились люди? Ты можешь научиться этому. Главное, если бы ты захотел. Я скажу вам, не обязательно тебе просто выделять там 4 часа и там закрываться в комнате. Закрыть за собой дверь. И я понимаю, это молитва в духе. То есть закрыта дверь, никто меня не понимает. Я тайны говорю. Там написано... Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот это и есть молитва в духе, тайная молитва, которую никто не понимает. Когда ты молишься в духе, это и есть комната твоя тайная, где ты закрываешь двери, там что-то происходит. И я скажу вам, друзья, вы молодые, у вас все еще впереди. И много благословений Господь желает излить на вас и через вас. Поэтому не упустите время молитвы в духе. Не беспокойтесь ни о чем. Не переживайте ни за что. Когда там я замуж выйду? Когда я там женюсь? Сколько у меня детей будет? Где буду я жить? Как я буду работать? Знаете, ведь Бог направит тебя. Бог направит тебя. Если ты будешь постоянен в молитве, будешь возрастать в духе, ты увидишь, как будут происходить в твоей жизни чудеса. Вот это и есть тот момент, который написано, прежде всего ищите Царство Божьего. Думайте о горнем, а все остальное, оно приложится вам. Это иногда, не совсем логично. Это не всегда понятно. Это против, может быть, человеческого, общепринятого какого-то мнения. Но это работает. И мы с вами, те, которые поступаем по духу, мы те, которые молимся в духе, мы те, которые сильны в духе. Если здесь кто-нибудь, кто умеет играть на клавишах, я такой вопрос, конечно, задал. Странный кто-нибудь. Твоего присутствия здесь. Он тот, который крестящий Духом Святым и огнем. Есть хоть кто-нибудь, кто еще не говорит на иных языках, но ты реально хочешь, чтобы Господь крестил тебя Духом Святым. И ты имел этот сверхъестественный Божий язык, которым ты можешь молиться, которым ты можешь часами молиться и возрастать. Тот язык, которым говорил Иисус, верующие будут говорить новыми языками. Это одно из обетований. Это такое сильное обетование. И так часто оно упразднено. Это вам принадлежит обетование. Вам принадлежит обетование. Прежде чем мы будем что-либо делать, я хотел бы, чтобы вы просто склонились сейчас. И тихонечко, кто исполнен Духа Святого, начали говорить на языках. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Кантаролу мина шентаролу. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Ты сказал, просите Духа Святого, и Он даст Духа просящим, Господь. Излей на нас Твой Дух Святой. Аллилуйя. Если ты желаешь сейчас получить крещение Духом Святым и стать говорить на иных языках, ты жаждешь этого, ты хочешь этого, ты можешь прийти сюда наперед, мы будем молиться. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, ломбарарасе. Ку таралалалала мине боре деши, таралала масанда энде. Кун таралалала фида решен, таралалала мана бекаст. Давайте мы все встанем. Кто желает получить крещение Духом Святым, приходите сюда. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Подойдите сюда, вот здесь вот встаньте. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Кто-то еще? Кто-то еще остался на месте? Кто-то еще желает получить крещение Духом Святым? Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Хочу, чтобы вы сейчас посмотрели на меня.